Сегодня я обычно рассказываю вам недельную главу. Но поскольку про Короха я рассказывал совсем только что, и вы все еще про него помните, то я просто продолжу вам рассказывать дальше про следующую и даже немножко через следующую главу.
Я не помню про Короха!
Не помнишь про Короха? Про Короха? О, этот Корох, он восстал. Он восстал против Моше. И он восстановил против Моше много евреев, особенно из колена Рувена. И в конце концов Корох и его сторонники, они получили наказание от Ашема. Вы помните, что Корох, Датан и Авирам, их семьи, они провалились в огромный рот земли, который открылся под ними. А те евреи, которые, 250 евреев, которые пытались все стать первосвященниками, такого не бывает, первосвященник может быть только один, вышел от Ашема огонь и спалил их. Это то, что случилось с Корохом. В прошлый раз я вам уже рассказывал, как умерла пророчица Мирьям. И как вся община лишилась воды. Как мы поняли, что этот колодец, который следовал за евреями по всему их пути в пустыне, что он был в заслугу Мирьям. Ой, и была после этого очень-очень грустная история, история про воды раздора, когда евреи спорили с Моше и насмехались над Моше, и в конце концов Моше добыл им воду, но не так, как велел Ашем, не словом, а ударом, и за это Моше и Аарон, они не вошли в Эрец Исроэль. Ашем сказал: раз вы не осветили меня, мое имя, среди евреев, не исполнили мою заповедь так, как она была дана, вы не сможете войти в Эрец Исроэль. И мы говорим с вами про последний 40-й год, когда евреи уже стоят, приближаются к границе Израиля. И вот они приближаются к границе, но рядом с Израилем есть другие страны. И первая страна, самая ближняя, которая лежит у них на пути, это Эрец Эдом. Как вы думаете, кто живет в Эдоме, в стране Эдома? Кто там живет? Там живут потомки Эсава. Эсава, брата Якова. Эсав, он любил Якова?
Нет,
Эсав ненавидел Якова. Эсав хотел убить Якова, но Ашем хранил нас и оберегал от этого злодея. И вот теперь евреи подходят к Эрец Исроэль. Может быть, некоторые из вас еще помнят, что когда Ашем обещал Аврааму дать его потомкам Эрец Исроэль, то Шем сказал там Аврааму, что твои потомки, они будут тяжко порабощены, будут рабами в чужой для них стране. Но и тот народ, который будет их порабощать, сказал Шем Аврааму, я его накажу, а вы вернетесь с большой прибылью, с большими подарками вы вернетесь на вашу землю. Из всех потомков Авраама никто не хотел подвергаться порабощению. А это было условие. Условием получения Эрец Исраэль было пройти через египетское рабство. И вот теперь, когда евреи подошли к Эдому, то Моше Рабейну послал посланцев, послал евреев для переговоров с царем Эдома. И что же Моше Рабейну им велел сказать? Он велел им сказать царю Эдома, что мы, евреи, ваши братья. Да? Яков, он брат Эсава. Он напомнить эдомитянам, что мы их братья, что мы не чужие мы люди, не враги их, а мы их... А мы их братья, их родня. И сказать о тех тягостях, о тех бедах, которые мы пережили в Египте. Напомнить о том условии, о котором знал Эсав, их прародитель. Из-за этого условия он ушел из Эрец Исроэль, и он поселился в стране Сеир. Потому что он не хотел спускаться в рабство. Он знал, что тот, кто живет в Эрец-Исроэль, тот, кому достанется Эрец-Исроэль, тот должен будет пройти через рабство. Поэтому он собрал всю свою большую семью и ушел в Эрец-Ир. Он сказал, мне не нужна Эрец-Исроэль, и мне не нужно рабство. И вот теперь, когда евреи возвращаются, Моше Рабейну сказал напомнить потомкам Эсава о этом договоре, о этом условии, что вот условие выполнено евреями, евреи прошли через рабство и теперь возвращаются в обещанную им страну. Ох. Рассказать, какие тяготы чинили нам, какие тяготы причиняли нам египтяне. И как мы просили у Ашема спасения, и как он услышал нас и послал нам Моше своего посланца, как он вывел нас из Египта. И вот теперь скажите этому царю, мы стоим на краю у твоих границ. Позволь нам пройти по твоей земле. Ведь ты не собираешься... Ведь ты не собираешься претендовать на землю Израиля. Ваш прародитель ушел из земли Израиля, чтобы не спускаться в Египет в рабство. Позволь нам пройти по твоей земле в ту землю, которая обещана нам. Скажите ему, что хотя у нас есть своя вода, которая колодец за нами идет, куда бы мы ни шли по пустыне, даже за нами идет наш колодец, но мы не будем пить нашу воду, а мы будем покупать за золото воду у твоих подданных. И ты разбогатеешь. Эсав, он очень любил богатство, вы помните? Так вот, сказать ему, что мы недаром пройдем по его земле, а мы будем платить ему золото за воду. Хотя нам не нужна вода, у нас есть своя, но мы специально не будем пить свою воду, а будем покупать у эдомитян. Что мы пойдем по главной дороге. Мы не пойдем ни по садам, ни по полям, мы не испортим ничего в пути. И всему нашему скоту мы наденем намордники, чтобы они не ели направо и налево в эдомитянских садах. Мы пойдем только по торной главной дороге, не отклоняясь ни вправо, ни влево, пока не пройдем твою страну. И вот эти посланцы Моше, они отправились к царю Эдома. Вот здесь видно. Видно? Видны евреи посланные, и вот он, царь Эдома, со своими стражниками. Угу. И они ему сказали все, что велел. А? Конечно, он же царь, он сидит на троне с короной, со скипетром и державой в руке. У какой царь? Эдомский царь. Его солдаты тоже нарядные надеты, его почетная стража. Вот евреи сказали ему все, что Моше им велел передать. И что же ответил им царь Эдома? Он ответил им: «Не пройдете через меня, иначе с мечом выйду тебе навстречу». Он сказал: «Вы гордитесь вашим голосом, который ваш отец Яков дал вам в наследство. Вы говорите, что вы умоляли Ашема, чтобы Ашем вас спас, и Ашем пришел и спас вас. А у вас есть ваше наследство, ваш голос, которым вы молитесь Ашему. А мне достался в наследство, вы помните, что получил? Что получил, какое благословение получил Эсав? Что он будет жить своим мечом. А мне в наследство достался мой меч. И вот с этим мечом... Ух, я буду воевать с вами, не пропущу вас через свою землю. Ему сказали посланцы Моше: «Ну, что тебе стоит нас пропустить? Мы заплатим тебе много-много денег. Ты очень разбогатеешь. Никакого тебе ущерба, никакой беды, никакого убытка тебе не будет. Только дай нам пройти через твою землю, мы отдадим тебе даже наш скот и все, что ты попросишь. Только дай нам пройти в обещанную нам землю».
Он сказал: «Не пройдешь!»
И вышли все эдомитяне, огромная-огромная армия, все вооружены мечами, они вышли навстречу евреям, чтобы не пропустить их через свою землю в Эрец Исраэль. Вы знаете, что Якову было обещано, что в конце концов мы победим Эдом. Но в конце концов это когда придет Машех. До тех пор нам не разрешено вступать в сражение. Спасибо. До тех пор нам не разрешено вступать в сражение с эдомитянами. И поэтому вся еврейская... А, что?
Потому что Мордехай написал в закон 113-го Адара, они будут звать своих противников.
Да, Это было не с эдомитянами, то, что Мордехай написал, это было все-таки с амалекитянами. Да? Амалекитяне, они тоже потомки Эдома, но с ними особая у нас история. Пока что мы не смеем нападать на эдомитян на их земле. Если они приходят на нашу землю, мы можем с ними сражаться и побеждать. Но их землю Ашем нам пока что трогать не велел. Когда придет Машех, то тогда мы отправимся следом за Машехом вершить суд в землю Сеир, в землю Эдома, и там Эдом получит свое наказание за свою ненависть, за свою злобу и за все те беды, которые принесли эдомитяне евреям. Пока что все евреи, как один человек, они стали обходить землю Эдома, не затевая войны, не вступая в драку. И вот они подошли к горе, которая называлась Гор. Гор-Гагар. Гора-Гор. И все евреи были очень удивлены. Вы знаете, почему евреи были так удивлены? Дело в том, что до сих пор все горы, которые вставали у них на пути, они немедленно опускались перед ними, превращались в ровный путь. Впереди евреев шел ковчег завета и облачный столб, которые выравнивали землю перед евреями. До сих пор только одна гора не уступила евреям путь и осталась горой. Вы помните, это была гора Синай, на которой они должны были получить Тору. И получили. И вот теперь они подошли к следующей горе, которая не исчезает, не уступает им место, к гор Агар. На этой горе должен быть похоронен один очень-очень-очень великий праведник. Вы знаете, кто у нас похоронен на горе Гор? Кто? А?
Кто похоронен?
Может, кто-то помнит, кто-то знает, кто у нас похоронен на Гор Агар?
Аарон,
совершенно верно. Первосвященник Аарон, Аарона Коэн. Подошли евреи к этой горе Гор Агар, и Ашем сказал Моше. Пришло время Аарону подняться в небесную Ешиву. Я дал слово, что Аарон, так же, как и ты, Моше, вы оба не войдете в Эрец Исроэль, потому что вы поступили против моего слова в приводах раздора. Возьми же Аарона, позови его, пригласи его, и его сына Элазара, и возведи их на гору Гор. И там Аарон будет похоронен. Ой, вы представляете, как это...
Почему сын должен идти?
О, я сейчас объясню, почему сын должен идти. Вы представляете, как это горестно и как это тяжело сказать родному брату сказать, пошли, ты сейчас умрешь вот на этой горе, и на этой горе я должен тебя похоронить. Так никто, наверное, не может сказать. Это так тяжело сказать такому близкому и родному человеку, что он сейчас умрет и что он должен подняться на гору. Моашем сказал, как позвать Аарона. Скажи ему, велел Ашем, счастлив ты, ибо ты увидишь, как твой венец Коэна, первосвященника, передастся твоему сыну. То, чего я не удостоился, Моше, да? Моше, он после Моше не стал его преемником, царем, не стал его сын, нет, стал его ученик. Аарону, ты скажи, ты счастлив ты, что ты своими глазами увидишь, как твое место займет твой сын. Поэтому он сказал, возьми вместе с Аароном сына Аарона Элазара. И там возведи их на гору, и там ты снимешь с Аарона его одеяние Коэна Гадоля, и тут же на его глазах оденешь в эти одеяния его сына Элазара, чтобы он увидел, что Элазар действительно становится вместо него первосвященником. И так Моше и сделал, хотя это ему было очень-очень нелегко сделать, очень-очень горестно, но он выполнил в точности то, что велел ему Ашем. И вот они втроем поднимаются на эту гору, гор Агар. Почему она так называется? Потому что она как будто бы гора на горе, как большое яблоко, а к нему рядом на верхушке прилепилось маленькое яблочко. гора на горе. И вот они поднимаются на эту гору, и вдруг они видят перед собой вход в глубокую пещеру. Они вошли все втроем в эту глубокую пещеру. Обычно в пещере темно, но в этой пещере, которая была приготовлена для Аарона на горе Гор, был свет. Ашем сделал, чтобы там было светло. Этот свет, он шел со всех сторон, из всех стен. Они прошли по этой пещере до конца. Там маленькая комнатка. Как будто комнатка, да, пещерка. И в этой комнатке стоит кровать, стоит маленький столик, и на нем горит одна свеча. И сказал Моше Аарону: войди в эту комнату, в эту пещеру. И Аарон вошел. Он сказал ему: Моше, взойди, ляг на эту кровать, на это ложе. И Аарон лег на эту кровать. Выпрями руки твои, и он выпрямил руки твои. Закрой уста твои, он закрыл уста. Закрой глаза, и он закрыл. И Аарон, еще до того, как он закрыл глаза, он увидел, как Моше передает его одежды одну за другой, передает его сыну Элазару. Вы знаете, обычно, когда мы переодеваемся, да, если, например, хотим переодеться, то сначала мы снимаем верхнюю одежду, а уже потом только мы можем добраться до нижней одежды, которая под ним. Когда Аарон передавал свои одежды Элазару, своему сыну, все было наоборот. Сначала чудом, сначала снимались нижние одежды, и сразу же Элазар в них облачался. Потом средние одежды, потом верхние одежды. И вместо каждой снятой одежды, он не остался раздетый, нет, не дай бог. Вместо каждой снятой одежды тело Аарона покрывали духовные одежды. Одежды, в которые облачается наша душа, когда она поднимается на небеса. И он как будто бы остался во всех одеждах первосвященника, только эти одежды уже были сделаны не из тряпки, не из материи, а из света, из того света, который исходит от Ашема. Когда Элазар был полностью одет, Аарон закрыл глаза, и в этот момент свечка, которая стояла на столике рядом с кроватью, она потухла. Потухла свеча, и Ашем он наполняет весь мир. Вы знаете, что нет в мире места, где нет Ашема, но есть такие места, где присутствие Ашема особенно чувствуется, его шхина. Ашем, он был тут же рядом с ними, и Ашем как будто бы дал ему поцелуй. И с этим поцелуем душа Аарона, она вернулась к Ашему. Она вернулась к Ашему, вышла из тела Аарона и вернулась к Ашему. Ай, когда Моше увидел, как Ашем поцеловал Аарона, и поцелуем он забрал его душу, без всякого ангела смерти, без всяких болезней, без всякой неприятности. А это называется смерть-поцелуй. Ашем не послал ангела смерти за его душой, он сам пришел и поцеловал его, и душа Аарона сразу же вернулась к Ашему. И Моше так захотелось, чтобы, когда придет его время уходить из этого мира, чтобы он тоже умер без болезней, без тягот, без неприятностей, без ангела смерти, чтобы он тоже получил такую же смерть поцелуй. Ашем он видит в сердцах людей, все наши помыслы, и Ашем, он под, а потом, потом точно так же, точно так же, точно такую же смерть, поцелуй, он даровал и самому Моше, когда пришло его время. Ай, Моше, Моше и Лазар, они выходят, выходят из пещеры. Они выходят из пещеры вдвоем. И в тот момент, когда они вышли из пещеры, она сразу же закрылась и стал в нее вход не виден. Они спускаются с горы, а все евреи смотрят и не понимают, а куда же делся Аарон? Где Аарон? Ой, Моше и Лазар, они плачут, они говорят, Аарона с нами больше нет. Великий праведник поднялся к Ашему в небесную Ешиву. «Не может быть!» — сказали евреи. «Как такое может быть, чтобы Аарон умер? Ведь его боялся даже ангел смерти!» Вы помните, как он остановил ангела смерти, когда он воскурил Кторет? «Ангел смерти не смеет приблизиться к нему!» «Как он мог умереть?» Ой, он умер без всякого ангела смерти. Он умер смертью от поцелуя Ашема. Ой, евреи не могли поверить, что остались без такого великого праведника. Никак не могли поверить. И тогда Ашем повелел ангелам спуститься и спустить, пронести перед евреями эту кровать с телом Аарона, чтобы все увидели и поверили. Поэтому в Торе сказано, что увидели, а не что услышали евреи о смерти Аарона. Ой, все евреи, весь еврейский народ, и мужчины, и женщины.
Аарон, когда он умер, ему исполнилось 23 года.
Да. Все, весь еврейский народ, и мужчины, и женщины, все оплакивали Аарона. Вы знаете, что даже Моше так горько не оплакивали все без исключения. Были такие евреи, которые не любили Моше. А, например, Датан и Авирам, ну, Датан и Авирам уже к тому времени не были, но все равно не может человек прожить всю свою жизнь так, чтобы у него не было ни одного врага. Тем более, если у него такой важный пост, он как царь, да, обязательно найдется кто-то, кому он не нравится. Но Аарона любили все. Дело в том, что Аарон, он был особенным человеком. Он любил мир и стремился к миру всегда-всегда во все дни своей жизни. И кто бы, где бы ни поссорился, обязательно Аарон всех мирил. Он приносил мир в каждый дом. И он для этого придумывал самые-самые-самые разные способы. Его любимым способом было рассказывать, если он видел двух евреев, которые поссорились, он приходил к одному из них и начинал ему рассказывать, что тот второй еврей, с которым он поссорился, ой, что он так сожалеет, и что он на самом деле так его любит, этого еврея, который с ним поссорился. И он только-только сожалеет, что у него нет сил, чтобы первым прийти и помириться. И он так хочет с ним помириться, так его любит. И Аарон начал как будто бы пересказывать, как тот еврей, он ему рассказывал про этого еврея всякие хорошие вещи. И какой тот добрый, какой тот мудрый, как он любит делать цдаку. Ой, и этот еврей, который он слышал, этот мой сосед, с которым я поссорился, оказывается, он меня так любит. Оказывается, он говорит про меня такие хорошие вещи. Ой, надо с ним помириться. После этого Аарон шел ко второму еврею и тоже так же рассказывал ему про первого, чтобы и в конце концов эти два еврея, они бежали навстречу друг другу, мириться скорее, обнимались и мирились. Аарон, он всех мирил. Он всегда первым узнавал, если кто-то, не дай бог, с кем-то поссорился, и сразу приходил мирить. И мужчин, и женщин, и мужа с женой, если, не дай бог, они поссорились. Поэтому Аарона любил весь еврейский народ, все без исключения его любили, и все плакали, когда его не стало.